Братья и сестры, мир вам, с праздником поздравляю. И хочу вместе с вами сегодня, чтобы нам порассуждать над Словом Господним. Меня зовут Александр Оскаленко, я с Украины. Там есть у нас город Верхнеднепровск в Днепропетровской области. Небольшой город, 20 тысяч населения. Есть церковь нашего братства, 120 членов церкви, где я несу служение пресвитера. В вашей церкви я первый раз проповедую. Братья попросили чуть познакомиться, представиться. Я имею семью, жена, есть 5 дочерей, 8 сыновей, 3 внуков. Старшие 4 сына и 2 дочери члены церкви. Остальные дети посещают собрания, молимся о них. Ну, а здесь вот, друзья, дал Бог трудиться, было очищение в одной церкви. В вашем объединении. Ну и так вот закончилось служение. И здесь побыть в гостях. И потом домой в гости ехать. Вот. Я хотел бы предложить беседу сегодня на такую тему, которая записана в книге 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вопрос вникать в себя – непростой вопрос. Непростой. А Библия заповедует нам вникать в себя. От того, что люди не вникают в себя, верующие, спасение некоторые теряют, мир в сердце теряют, попадают в состояние депрессии, с чувством вины ходят, страхи имеют и прочие духовные проблемы. И других спасать не в состоянии. А здесь написано, себя спасешь и слушающих тебя. Поэтому вот эта работа, вникать в себя, разбираться, что во мне происходит, как сохранять мир в сердце, как жить так, чтобы хранить постоянный, глубокий мир в Боге, покой в Боге, в нашем сердце. Вот это вопросы. И будем с Божьей помощью вникать в эти вопросы. Посмотрим, как оно в душе нашей происходят процессы, как идут искушения, как их побеждать, как применять Слово Божие, как осуществлять каждодневную духовную борьбу и быть победителем. И при всем этом не унывать и сохранять радость. Иногда слышишь такие молитвы: «Господи, убери от меня искушения, убери от меня эти мысли, чтобы они никогда ко мне не приходили». И плачет человек. Братья и сестры, уберет Бог искушения? Нам Господь дал оружие против искушения, а искушения всегда будут, пока мы живем на земле. Никогда не надо бояться борьбы духовной или трудностей, сражений, а нужно вооружаться, вот чем нам надо заниматься. И очень серьезно заниматься. От этого будет зависеть наш духовный рост, качество нашей жизни духовной и плод для Бога. Некоторые вопросы, о чем я буду рассказывать, я хотел бы на вот этой доске схематически нарисовать. Зачем это нужно? Чтобы лучшее было восприятие. Лучше запомнить и лучше, чтобы представление было, о чем мы рассуждаем. Потому что пища немножко твердая будет. Надо будет активно мыслить. Если разрешите, я еще и вопросы вам задам, если разрешите. Чтобы у нас такое было общение. Поэтому вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Мы будем вникать. Я на доске схематически буду рисовать душу нашу и что в ней происходит. Один мальчик сказал как-то, я в церкви проводил такое общение, а мальчик говорит: «Дядя, это вы душу нарисовали?» Я говорю: «Да». Ему так интересно было, как же выглядит душа, невидимая душа. Но это схематически, примитивно, но тем не менее оно поможет нам больше усвоить эти уроки. Брат, мне поможет кто? Микрофон надо, чтобы был у вас. Возьмите еще микрофон и будете читать. Можно с кафедры читать, да. Братья и сестры, Бог создал человека чудно. Душа человека, она имеет в себе разум и волю и чувства. Мы это схематически нарисуем. Есть даже заповедь такая. Возлюби Господа всем сердцем твоим. А что такое сердце? Библия говорит, что сердце – это внутренний человек, дух и душа. Возлюби Господа всем разумением. Вот разумение – это на первом месте. Мы вот нарисуем так. Разум человека – это непостижимое. Ученые сегодня рассуждают, изучают, вникают. Я встречался с учеными людьми, которые изучают биофизику, биохимию. Это процессы, которые в мозге происходят. Как это мышление происходит. Все пытаются, изучают подсознание. Пытаются как-то воздействовать на подсознание. Даже верующие люди, не зная того, читают сегодня или смотрят на DVD или на компьютере Жданова доктора. Поднимите руку, кто смотрел Жданова, чтобы улучшить зрение? Не смотрят у вас. Ну и правильно делаете. А то есть в некоторых церквях смотрят этого Жданова, а он вроде бы доктор, а предлагает аутотренинг. Предлагает самовнушение, а это работа с подсознанием, и это уже оккультизм. И верующие люди начинают оскверняться и падают. Поэтому разум человека очень дивно и чудно устроен, не изучен, и я его не знаю до конца. Ну, то, что открыл Господь, тем и поделимся, порассуждаем. В разуме человека есть воображение, вот такая часть естества разума. Воображение. Что такое воображение? Это наша способность и вспоминать, и видеть наперед, и представлять события или вещи, которых нету рядом, или они еще не устроены, или не существуют. Ну, например, вот этот дом, прежде чем он построен, кто-то его имел в своем воображении, кто-то его представлял, как он должен выглядеть, каких размеров. Потом начертили на бумаге, а потом строители воплотили. Поэтому иметь развитое воображение – это плохо или хорошо? Братья, как вы думаете? А если заносит? А если в воображении у человека не весь что? Я дома провожу собрание, ну, с детьми, а смотрю, 11-й сынок Павлуша, небольшой, лет ему было тогда 9. Смотрю, глазки мутные стали мутные, в одну точечку смотрят. Смотрю, ушел. Ушел. Телом присутствует, а в воображении ушел. Я его, Павлуша, а ты где? Он, смущаясь, улыбается. Я все-таки узнал, ты где был? О чем ты думал? Он признается, на коньках катался. На коньках катался. Вот так. Я говорю, потерпи чуть-чуть, у нас водохранилище замерзнет, с мамой и папой пойдем на коньках тогда сходим. Вот. Детям очень интересно, когда с родителями пойти на лед. Я и жену научил на коньках, и так вместе чуть-чуть покататься, и неплохо. Но только не на собрании надо. Не на собрании. Вот. Поэтому воображение наше, оно может хорошую службу послужить, а бывает, люди ужасно устают от своего воображения. А почему? А потому что там всякая нечистота. Люди посмотрели фильм какой-то, или видели что-то плохое, и это стоит перед взором. Это как сегодня. Человек мучается, чувство вины у него. Человек страдает, плачет, молится, кается, оно стоит перед глазами. Как это избавиться? Что нужно делать? Вот это вопросы. Серьезные вопросы. Люди с развитым воображением, это композиторы, поэты, художники, конструкторы, архитекторы, проповедники. Это прекрасно, когда развито воображение. Но этот инструмент надо, чтобы был освящен и посвящен Богу. Еще в нашем разуме что еще присутствует? Еще присутствует подсознание. Это мы тоже напишем. Подсознание. Что это такое подсознание? Это часть нашей души, которая разумом не осознается. В нашем подсознании хранятся всякие воспоминания, которые мы иногда можем оттуда вытащить, а иногда не можем. В нашем подсознании хранится абсолютно вся видеоинформация, которую мы видели когда-либо в жизни. В нашем подсознании хранятся нерешенные конфликты и проблемы, обиды. И это все, оно производит работу. Оно постоянно действует. Даже когда спит человек, подсознание работает. Даже когда спит человек. Из подсознания сны идут. Вот бывают нечистые сны. Почему нечистый сон? Почему бывает страшный сон? Это тоже имеет свои корни и свои причины. Поэтому можно бы так вот и пометить. Нечистые сны. Вот это все работа подсознания. Когда-то человек что-то смотрел, что-то делал, в порядок это не приведено, не было исповедано, не было покаяния, человек забыл или стыдно было, и оно туда все уходит. Иногда бывают такие мучительные конфликты в душе человека, мысли какие-то навязчивые, это настолько мучит человека, человек старается об этом не думать и от него уйти, потому что душу оно мучает. И это все в подсознание складывается. А потом происходят неосознанные действия. Вот, например, ни с сего, ни с того человека раз вспышка гнева на пустом месте. Откуда взялось? Это работа подсознания. Туда вошли вопросы различные, которые нерешены в жизни. Какие-то желания, недостигнутые человека, какие-то цели, которые человек не смог воплотить в жизнь. И тогда зло вот это, оно там сидит. И чуть что, дает о себе знать. Или бывало такое, например, раз вырвалось ругательное слово. Бывает у некоторых. А почему так? А потому что, когда человека кто-то обижал, человек внутри злился на обидчика. А положение верующего требует вести себя спокойно. А внутри кипит. И человек даже бывает мысленно обзывает обидчика и что-нибудь куда-нибудь отсылает его. А потом это дело выйдет наружу. В какой-то момент, когда человек себя плохо контролирует, оно выскочит оттуда. Поэтому очень опасны эти вещи, пока они не решены. Когда человек не решает свои духовные вопросы, проблемы, то это может выливаться в расстройстве нервной системы, это может вылиться в болезнях, в раковых опухолях и что хотите, язва желудка и прочее. Очень важно, братья и сестры, чтобы мы в своей душе вовремя решали все проблемы. Например, девушка имеет комплекс неполноценности. Чтобы это выявить, беседуя с душой, я задаю вопрос. Говорю, если бы тебе Бог дал возможность изменять свою внешность, что бы ты поменяла? И пошли мысли. Включается воображение, и начинается работа серьезная. И обычно в своем воображении человек носит образец, какой я должна быть, чтобы комфортно себя чувствовать, как я должна выглядеть. А в реальной жизни нету этого. То-то не нравится в себе, то-то. И начинается чувство вины, чувство неудовлетворенности. И даже обида на Бога. Почему меня Бог такой создал? Или еще что-то. Братья и сестры, а тут вера нужна. Я вот эти все вещи я буду привязывать к вере. Потому что сегодня у верующих людей повсеместно оскудение веры идет. Знаний вроде немало, а веры очень мало. И поэтому вот эти все нерешенные вопросы, комплекс неполноценности, обиды на Бога, почему Бог в моей жизни вот такое допускает, почему болезни, почему я в такой семье родился и все прочее, вот эти вещи, они складываются, и тогда будут непроизвольные, неосмысленные действия. Человек что-то сделал, а потом говорит, ой, что я сделал? Вы такое встречали, братья и сестры, когда человек сначала сделает, а потом думает. Сталкивались с таким? Братья и сестры, вот это непорядок в душе. Я не буду просить, чтобы вы подняли руку, у кого так было, чтобы вас не поставить в нехорошее положение. Но, братья и сестры, это проблема в душе. Не наведен порядок. Можно здесь написать. Неосознанные действия. Я пока сейчас общие вопросы скажу, а потом мы будем целый ряд текстов из Библии читать и будем смотреть, как оно все, вот это Библия подтверждает. Пока чуть-чуть нарисую. Что еще в нашем разуме хранится? Это сознание наше. Наше сознание определяет три вопроса. Кто я? Что я имею? И что меня ожидает? И вот эти вопросы для человека весьма важные. Весьма важные. Мирские люди по-своему ищут ответы на эти вопросы. И свои цели ставят, и по-своему их достигают. У верующих людей тоже должны быть ответы на эти вопросы. Мы запишем это. Вот эти три вопроса, братья и сестры, молодежь, это каждый из людей ищет ответы на эти вопросы. Кто я? Для чего я существую? Мое предназначение. А Библия нам открывает, что во Христе мы дети Божьи. Это высочайшее положение во Вселенной. Если человек не знает, кто он, братья и сестры, от этого будут зависеть чувства человека, его настроение. Мне однажды в одном месте пришлось с одной девушкой, молодой очень, очень молоденькой, почти подросток, побеседовать. И потом мы расстались. Я был в лагере там. И однажды она мне присылает СМС, где написано: «Дядя Саша, вам со мной нельзя разговаривать. Потому что я мерзость, я отброс общества, и вообще я заклятая». В молодом возрасте. Сестры, скажите, какие у нее чувства будут? Ей радостно будет? У нее утешение будет? Она чувство довольства будет испытывать? Друзья, тупик ей обеспечен. Уныние, чувство отверженности, чувство неудовлетворенности, это ей гарантировано. Она не обратилась к Богу. Еще позже она мне прислала вторую СМС, я не хочу жить. Ну, понятно, с таким состоянием сердца, как жить? А нам нужно ответить себе, кто я? От этого зависит покой нашей души, от этого зависит довольство души нашей. Кто я? Библия отвечает, кто мы? Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам 3 глава 26 стих. Сыны Божии. Какое положение высокое занимает верующий человек? Кто я? Я наследник вечной жизни. Что я имею? Я имею прощение грехов. Я имею мир с Богом. Я имею жизнь настоящую. Я имею Отца на небе. Я имею Иисуса Христа. А Иисус Христос не только мой Спаситель, Он еще мой брат. Поднимите руку, для кого Иисус Христос братом является. Ну как все, не поднимают руки? Стесняются? Не надо стесняться этого. Не надо. Это высочайшее положение наше. Христос, Он не только Спаситель, не только пастырь, и Он себя и другом хочет для нас представить. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал. И Он еще первородный между многими братьями. Он брат наш, старший. Сестра, ты думала, что у тебя брат старший есть, Иисус Христос? Похоже, нет. Честно скажи. А? Вот так реально, в своем воображении. Представляла? У меня старший брат есть, Иисус Христос. Скажи честно. Иисуса отцом хотела считать. Но Он не отец. У нас есть Отец Небесный. А Иисус Христос, это Сын Божий. Но и мы же сыны Божии по вере во Христа Иисуса, но Он первородный. Братья и сестры, а какую ответственность на нас это налагает? Если у меня такой брат, то как жить надо? Как надо поступать в жизни свято? Какие это высочайшие ценности духовные? Мы не будем размениваться на сиюминутные какие-то там похоти, прихоти, развлечения греховные, мирское что-то. Вот такие ценности есть. Вот это вера. Вот это вера. Вот так она нас соединяет с Господом. А это нас ставит в положение благоговения перед Богом. А из-за этого, сестра, тогда хочется молиться вслух на собрании и славить Бога, когда такое осознание есть, что я имею. И это еще не все. Что меня ожидает? Что меня ожидает? Написано в Луки 21 глава, люди будут издыхать от страха и ожидания грядущих бедствий. Вот ожидание нечестивых. А наше ожидание? Когда увидите все то сбывающимся, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление ваше. Братья и сестры, вот это величественно. Я некоторое время назад пришлось во Франции быть, посетить город Страсбург, где здание Европарламента. И когда увидел возле этого здания, которое построено в виде башни Вавилонской, причем недостроенной, у них так вот здание, окна до половины торчат в небо, а дальше стены нету. Просто окна торчат. Не хватило кирпичей в Евросоюзе. Вот. Все символически у них так. Но перед этим зданием сидит женщина на звере. Все как в Евангелии, в Откровении. Посмотришь на эти вещи, как близко приход Господа. Как все сбывается. Как этот великий Вавилон уже практически вот-вот он объявит себя во всей своей, так сказать, наглости и провозглашат мир и безопасность. В Киеве у нас регистрированное братство. Пришла им такая мысль, не Божья мысль, построить храм для всех народов. Храм мира и единства всех людей. Вот такой храм. И этот храм предназначен, чтобы туда приходили люди любых вероисповеданий и вместе поклонялись Богу. И они архитектуру сделали такую. Храм, Анатолий Михайлович, сколько ваш храм высотой? 8 метров. А они построили на берегу Днепра 50 метров храм высотой. 50 метров высотой. И купола, 5 куполов там, и архитектура такая, чтобы там и иудей мог свое узнать, и католик, и мусульманин, и буддист, и православный, и баптист. Вот так сделан. Экуменический храм такой. Вот как мы близко к пришествию Господа. Братья и сестры, а что меня ожидает? А меня ожидает встреча с Господом. Меня ожидает лучшее воскресение. Меня ожидает встреча на облаках. Можно вам вопрос, сестра? Как ты себе представляешь вознесение? Не представляю. Не работает воображение. Сестра, вот впереди меня. Поворачивайся сюда. Тебе вопрос. Ты размышляла, как будет происходить восхищение твое на небо? Поделись с нами. Молодец, что размышлял. Поделись с нами. Это не секрет, это нормально. Ну, быстрей. Во мгновение ока неожиданно все. Я проснулась на небе, и все. Братья и сестры. Хорошо, благодарю за твои размышления. Братья и сестры, очень серьезный вопрос. Я представляю мое восхищение на небо, или если я буду мертвый на тот момент, мое воскресение, оно будет силой Духа Святого происходить. Преображение в новое тело и поднятие на небо. Какую силу надо, чтобы поднять на небо человека, а? Это сверхъестественная, божественная сила нужна. И это сила Духа Святого. Написано, которую воздействовал Бог во Христе, воскресив ее из мертвых, и посадил одесную себя на небесах. Это вот этой силой. Брат и сестра, и молодежь, если сегодня сила Духа Святого в вас не будет действовать, кто вас поднимать на небо будет? Ответьте мне. Если вы сегодня увлечены будете интернетом, модами, компьютерами, увлечены играми всякими, футболом и всем прочим, и музыкой либеральной, кто вас будет поднимать на небо, скажите? Я точно уверен, останутся на великую скорбь такие верующие. Точно уверен. Изучаю Бога 4-й десяток лет. И я точно убежден, что Господь туда возьмет тех, которые ежедневно ходят в послушании Богу, в вере, исполняясь Духом Святым. Вот эти будут восхищены. Вот эта сила Духа Святого, которая нас сегодня преображает, чтобы мы шли путем очищения, освящения, жили посвященной жизнью на 100% для Бога, вот эта сила нас и будет поднимать во мгновение ока и преображать, и там мы будем иметь встречу с Господом. Или не так, братья и сестры? Только так. Только так. Поэтому наше сознание должно наполнено быть, что, кто я, что я имею, что меня ожидает. Надо иметь ответы на эти вопросы. А на эти вопросы Писание отвечает. Что еще душа человека имеет? Это воля. У человека есть еще воля и чувства. Зачем Бог дал волю человеку? Кальвинисты это отрицают. Это ересь страшная. Отрицают, что человек не может сделать выбора. Бог назначил тебя в погибель, ничего не сделаешь. Это ложь. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И теперь смотрите, Бог дал волю, чтобы любовь к Богу можно было проявить. Выбор бы сделать, поклониться Богу, служить Богу, вот, отвергать себя. Вот дал Бог волю, чтобы мы познавали Божью волю и сообразовались с этой волей. И еще чувства у людей есть. И эти чувства нас наполняют, даже сейчас наполняют. У человека есть хорошие чувства и плохие чувства. Назовите мне хорошие чувства. Молодежь, назовите мне хорошие чувства. Плохие называйте, ладно, плохие называйте. Быстрей.
Пишу.
Еще продолжать. Столько плохих чувств бывает у человека. И эти чувства это просто мрак один. Это просто мрак. И когда мы были неверующие, мы вот такие чувства испытывали. И даже бывают люди, когда уверовали, вот такие чувства носят. Уныние, страх, чувство вины, чувство разочарования. Чувство отчаяния, тупиковое состояние, в депрессию люди впадают. И сегодня все больше людей впадают в депрессию. Вот такое состояние. От чего это зависит? Почему такие плохие чувства? Мне разрешила одна молодая сестра, ей лет 30 возраст, разрешила рассказать пример из ее жизни. Я поделюсь. Она была неверующая девушка. Вышла замуж за мирского человека. А он попался, ну, такой негодный человек. Обижал ее, пьянствовал, изменял, избивал ее. Очень плохой человек. А ее свекровь оказалась вообще с дьяволом дружит. Ведьмовством занимается, всякие чары наводит. Невестку не взлюбила, начала на нее колдовство применять, чтобы разбить ихнюю семью. И вот такое у них состояние было. И эта молодая девушка дошла до тупика. В страшное отчаяние упала. В депрессию упала. Уже хотела из жизни уйти. И тут верующие с регистрированного братства пригласили ее в собрание. Она приходит в собрание, ее зовут к покаянию. Она не знает, что уже делать, падает и молится. Как она молилась? Ну, как-то молилась. Ее быстренько покрестили и отправили в психбольницу. Выписалась она с психбольницы, на этих антидепрессантах, уехала к маме своей. И в таком расслабленном состоянии, месяцами не спит, ужасное состояние. А еще взяли, да и приняли в церковь нашего братства. Я был в той местности на служении, и она пришла на беседу личную. Когда мы стали с ней общаться, она в страшной депрессии. Страхи одолевают, чувство вины, тупик, не спит ночами. Стали выяснять. Я говорю, слушай, у тебя была встреча с Господом? Наверное, была. Когда? Ну, наверное, когда я крещение принимала. Я тогда ей задаю вопрос, а ты когда-нибудь понимала, что ты по своим делам и поступкам враг Бога? Да нет, я о себе никогда так не думала. А ты когда-нибудь думала, что ты распинала Иисуса Христа своими грехами? Нет, я так никогда не думала. И я и стал читать из Библии и объяснять, что все люди, которые живут на земле, виновны в этих грехах. Написано, нет делающего добро, нет ни одного. До одного негодны. Стал я это объяснять, читать. В общем, Евангелие читать. И вы знаете, она заплакала, и у нее вырывается возглас такой. И как еще Бог меня такую мог еще терпеть столько? Вот это был момент, когда у нее началось прозрение. Прозрение. В разуме свет проник евангельский, истина. Я хочу каяться, говорит. Я говорю, становись, кайся. Она стала на колени и молилась. Господи, я никогда в жизни не знала, что я враг Твой, что я оскорбляла Тебя своими грехами. Покаялась. Я говорю, ты, наверное, первый раз каялась и думала, какая я несчастная, как мне плохо, как меня обижают, в каком я тупике. Она говорит, да, так я и думала. Я говорю, так это не покаяние. Вот здесь еще я напишу. Печаль мирская. У нее была печаль мирская, когда она первый раз каялась тогда. А печаль мирская, это когда жалко себя. А печаль ради Бога, написано, производит неизменное покаяние. Печаль ради Бога. Прочитай, брат, Захарии, 12 глава, 10 стих. Захарии, 12 глава, 10 стих.
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем.
Достаточно. Будут рыдать о нем, воззрят на него, которого пронзили. Братья и сестры, вот это момент возрождения. Когда Бог хочет возродить человека свыше, Бог Словом Божьим и Духом Святым касается разума. И об этом написано. Прочитай еще Деяния 26:18.
Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верую в Меня получили прощение грехов и жребий со священными.
Вы видите, чем Бог занят? Вот этот слепой разум человека просветить Евангелием через апостола Павла в данном тексте, а вот все мы должны были через Слово Божие или через проповедников, благовестников, мы должны были услышать истину. Эта истина должна была нам открыть глаза разума, чтобы мы поняли, что мы враги Бога, что мы нечистые, что мы достойны гибели и что есть Спаситель Христос. И когда вот эта молодая женщина, она вот это поняла, она упала и плакала. Господи, я же против Тебя шла всю жизнь. И вот это, что Захарии написано, вот это момент возрождения израильского народа, который, я понимаю, во время великой скорби будет, когда они уверуют в Мессию, в Иисуса Христа. Сегодня Израиль мертвый для Бога. Но мы должны молиться за Израиль, чтобы они пробудились, уверовали и были спасены. Вот точно так наше возрождение происходит. Вот вы слушаете молитвы, когда люди выходят на покаяние. И часто молятся так, Господи, прости меня, мне так тяжело, от меня дети отказались, у меня здоровья нету, я так страдаю, мне так больно, я вот в нужде и все такое. Покаяние это, братья и сестры, это жалость к себе. Это печаль мирская, которая производит смерть. А печаль ради Бога, это когда я понял, что я Бога оскорблял. Вот кто в нашем собрании есть, вы сегодня должны это хорошо понять, что вы нуждаетесь в прощении. Вы нуждаетесь в примирении. Если вы жили в грехах и не покаялись, это не только ваша проблема. Это проблема ваших отношений с Богом. Ваш грех, ваша безбожная жизнь, ваша непосвященная Богу жизнь, это конфликт с Богом, это вызов Богу, это оскорбление Бога. Это не просто ваша проблема. Иногда люди думают, я грешу, а кому я что делаю? Это мои проблемы и твои проблемы, но знай, что ты Бога оскорбляешь. И Бог за это судить будет. Поэтому человеку нужно вот это прозрение, и только тогда будет покаяние и возрождение. В одной местности пришлось быть, там служение по очищению было. Беседую с одной старицей и задаю ей вопрос. Ну как вот вы имеете спасение? Да, сыночек, имею спасение, имею. Хорошо, хорошо. А в церкви же очищение идет. Чтобы оставили членом церкви, как надо отвечать? Конечно, имею спасение, а как же, иначе ж не пройдешь. А я еще вопрос задаю. А как вы получили спасение? Как вы достигли? Она говорит, у меня папа был верующим. Ну, папа-то хорошо, все, папа-то папа. А вы как? Где у вас с Богом? Когда у вас было покаяние? У меня папа был верующий. Ну, у вас рождение свыше, когда началось? У меня папа вот это все рассказывал, папа у меня верующий. Ну, когда же вы с Богом повстречались? У меня вот то папа верующий, вот то все. А у нее со Христом ничего общего нет. И ее не приняли в церковь. Просто она мертвый человек. Рядом сидела ее дочь неверующая, мы на дому посетили. Я открывал целый ряд текстов, чтобы здесь вот в разуме просветить эту старицу, помочь ей. А там заслоны стоят, а там крепости в разуме стоят. Там дьявол построил такие оплоты, не пробьешь, не пробьешь. Уже неверующая женщина в страх пришла, ее дочка, говорит, ой, да это ж каяться надо, это же ужас. Это же какое состояние, я никогда не думала, что я так виновна перед Богом. Уже неверующей женщине открылась, она в страх пришла, а это еще и ничего, все нормально. Я говорю, ну грехи ваши куда делись? До дьявола пошли. Братья и сестры, до дьявола грехи идут? Телом своим на крест Христос вознес, и жертвой своей уничтожил грех. Когда мы каемся и принимаем жертву Христа. Мертвый человек, и мы ее в церковь не приняли. Вот так серьезно дело. Братья и сестры, мы должны знать о своей встрече с Богом. Иначе нас враг будет колебать. Мы должны знать, когда у нас воскресение произошло из мертвых, когда мы возродились. Мы должны в наличии иметь свидетельство, что мы дети Божьи, что мы Богу угождаем. Сестры, Бог доволен вашей жизнью? Только быстрее говорите. Братья, вашей жизнью Бог доволен? Вот вопросы какие, да? Вот вопрос. Братья и сестры, а Енох как жил? Он жил так, что верою получил свидетельство внутри, что угодил Богу. Если у нас нету внутри свидетельства, что я угождаю Богу, что я делаю благоугодное Ему, братья и сестры, будет вина, будет страх, не будет молитвы, прославляющей Бога, уста на замке будут в собрании, потому что нету уверенности. А чтобы была уверенность, надо истину познать и жить жизнью освящения. Речь не идет, вот я задал вопрос, вы угождаете Богу? Знаете, о чем они думали? Я вам расскажу за их мысли. Они сейчас все сидели и думали, так, где же я ошиблась? Ага, вот там было и там было. Эх, не дотягиваю, чтобы угождать Богу. А вопрос не в этом вообще. Мы Богу угождаем, когда мы живем посвященной жизнью и в послушании Богу. И когда мы очищаемся от греха. Да, мы все спотыкаемся. Мы все иногда делаем ошибки какие-то, но мы не остаемся в этих ошибках. Мы судим, очищаемся, идем дальше. И наша жизнь угодна Богу. Мы узкий путь избрали, братья и сестры. И вот эту веру надо иметь. А то, когда спросишь такой вопрос, человек раз назад оглядывается, и там, и там, и там нарушил, не дотягиваю. Братья и сестры, мы перед Богом станем в праведности Иисуса Христа. Мы ничем ее не заслужили. Просто в праведности Иисуса Христа. Вот это надо утверждаться. Поэтому, когда человек, Господь ему открыл глаза в разуме, воля принимает, соглашается, приняли слово, сердце открылось, как та Лидия в Филиппах, да, Бог открыл ее сердце, внимать слову, и она приняла слово, и уверовала. И тогда чувства какие? Печаль ради Бога, человек плачет, кается в грехах, и вслед за этим радость прощения. Мир, покой. Запишем. Поэтому наши чувства вот эти, они сами по себе никогда не возникают у нас. Ни страх, ни радость, ничто не возникает само по себе. Все наши чувства зависят, что в нашем разуме, что в нашем сознании, кто я, что я имею, что меня ожидает. А чтобы это все работало, Господь дал еще в духе нашем богопознание, совесть, и интуицию. И тогда совесть наша, она тесно с разумом сотрудничает, она подсказывает нам, где мы выходим за рамки послушания. И чтобы в нас не было конфликта с самими собою, надо хранить себя от греха, и надо очищаться, и тогда будут у нас постоянно вот такие чувства. Читай, брат, 2 Коринфянам 4:4.
Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого.
Достаточно. Бог века сего, кто это такой? Это дьявол. И что он делает? Ослепляет умы. Господь дает прозрение, а дьявол ослепляет. Вот это разум человека, братья и сестры, это поле битвы, где дьявол насаждает свое зло, а Господь через Евангелие истину. И мы, если займем позицию истины, это спасение, это возрождение, это победа. Если занимаем позицию лжи дьявольской, которую он навязывает, это ослепление и погибель. Чем дьявол ослепляет? Ложные религии, ложные идеи, ложные понятия, ложные цели в жизни. В общем, одна ложь. И вот этой ложью дьявол обманывает умы людей. Почему люди сегодня не идут к Богу? Они обмануты. Их дьявол обманул. Одна жизнь, бери все от жизни. И что они берут? Все самое скверное в основном. И идут в погибель. А истина по-другому. Еще читай 2 Коринфянам 10 глава 4-5 стих.
Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.
Вот что в нашей борьбе происходит. Дьявол ведет войну против человека, и он строит в разуме человека твердыни и замыслы, восстающие против познания Божия, против истины Божией. И если человек только занимает позицию вот этого обмана, все ему обеспечено погибель, вот то обеспечены будут вот то состояние. Точно человек переживет. Еще один текст прочитай. Римлянам 1 глава, 21 стих и 28.
Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство.
Вот смотрите, что еще происходит. Апостол Павел объясняет, откуда у людей развратная жизнь. Да и мы себе задаем вопрос, почему у меня нет победы над раздражением, над обидами? Почему мне нравятся фильмы? Почему меня тянет в мирское, и то, и другое, и третье, и так дальше? Почему в интернет ходит человек и оскверняется там? Братья и сестры, этому есть корень. Этому есть корень. А корень какой? Нет Бога в разуме. В нашем разуме мы всегда должны дать место Богу. Через Слово Божие, чтобы Господь жил в нашем разуме, наполнить наше мышление истинами Божьими. Я вот братьям задаю, сегодня мы ехали, задаю вопрос. Говорю, братья, можно я скажу? Можно. Разрешают. Говорю, братья, когда у вас молодежь, вот молодежное общение, как у вас бывает? Где охотней общение идет? На чаепитии? Или когда разбор слова молодежный? На чаепитии оживление. Вот заметили на чаепитии оживление. А Слово Божие? А поразмышлять? Никогда не размышляли, братья, как иметь ум Христов на молодежном разборе? Не размышляли? О, вопросы, братья, вот о чем надо думать. Ум Христов. А вы представьте, если братья будут создавать семьи молодые, а в него нет ума Христова. А что будет в семье тогда? А сможет ли он веру передать? А сможет ли он вести семью за Господом? Вовлечь семью в служение Богу? Привести в присутствие Божие? Вот вопросы, да? А когда нет Бога в разуме, написано «превратный ум». Братья и сестры, это вообще катастрофа. Когда превратный ум? Брат, прочитай Исаии, 5 главу, 20 стих и 21. Обратите внимание на это слова, что он прочитает. Очень серьезный стих. Этот стих показывает признаки превратного ума. А мы свой ум проверим. Сейчас проверим свой ум.
Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой.
Достаточно, спасибо. Братья и сестры, вот проблема. Признак, когда у человека превратный ум, видит все наоборот. Добро почитает злом, а зло добром. Когда в церкви надо голосовать, наказать грех, он голосует защитить грех. Да еще и под видом любви Божьей. Надо же любить грешника. Вот Христос грешницу там, блудницу простил. Христос, Христос заблудшую овечку в стадо нес, а мы хотим выбросить из стада овечку. Такие добродетели, ой, такая как бы забота о грешнике. А другие еще толкуют дальше, говорят, вот написано, оставьте плевелы расти до жатвы, плевелы и пшеницу вместе оставьте до жатвы. И не дочитали, что поле есть мир, а не церковь. В церкви плевелы надо вырвать и извергнуть. А в мире не наше дело судить, внешних судит Бог. Вот такое превратное богословие от превратного ума, а превратный ум от того, что Бога нет в разуме. И тогда человек тьму почитает светом, а свет тьмой. Такой человек будет разрушитель церкви, если его принять члены церкви. Если человека с превратным умом за кафедру поставить, он отравит людей. Он дух будет пораженный передавать. Вот как серьезно это. Иметь Бога в разуме. Вникай в себя и в учение. Вот мы вникаем, братья и сестры. А дьявол ведет войну против дела Божия. Вот в нашем братстве принято решение по отношению к видеотехнике, по отношению к пользованию электронными этими технологиями. И я скажу, братья и сестры, многие это игнорируют. А что я должен? А почему мне закон устанавливают? А я хочу, а я знаю, а я могу. И все идет. А потом страшное падение у людей бывает. Поэтому, когда человек имеет Бога в разуме, он занимает позицию послушания, сотрудничества, позицию ученика. Вот это правильная позиция. Вот смотрите, почему принято решение видеопродукцией не пользоваться. Это братья просто так сделали. Возложить на вы и учеников бремя неудобоносимое? Нет. Это здравый подход. Все видео, оно идет в разум и идет в подсознание. Абсолютно все. Ко мне подходит один руководитель молодежи. Он разрешил мне об этом сказать. И говорит, брат, я боюсь ходить на разбор слова. Молодой брат боится ходить на разбор слова. Это ж ненормально. Так не должно у верующего человека быть. Начинаем искать причину. Причина ясна. Нарушил решение братьев. Посмотрел видео Института Муди, якобы духовный фильм про Авраама. Будет же лучше истину знать. А потом к своему страху обнаружил, что в фильме многие вещи искажены. И как написано в Библии, и как в фильме по-разному поставлено и преподнесено. И теперь у него все перепуталось в его сознании, где информация из фильма, а где из Библии. А они как раз Бытие изучали про Авраама. И он говорит, я боюсь идти на разбор слова. Я просто засвечусь. Потому что у меня ложное понятие, вот как оно бывает. Или другой случай. Мне брат тоже разрешил об этом рассказать. В церкви нашего братства был я в одной. И после собрания подходит брат, ему так лет около 50, может чуть моложе. Говорит, ты побудь у меня дома, у меня просто катастрофа дома. Я поехал к нему после собрания, захожу в дом, приветствуюсь, мир вам. Сквозь зубы жена ответила и исчезла. И исчезла. И больше я ее не видел. Я понял, что здесь, да, атмосфера тяжелая. Заходим мы в комнату, и он начинает рассказывать. Говорит, ты знаешь, я полностью потерял Бога. Я потерял жизнь духовную. Я потерял общение с Богом. Мне Библия стала закрытая книга, запечатанная. У нас исчезло общение в доме. Дети в мир уходят. С женой нету духовного общения и мира. Просто развал по всем параметрам. А я говорю, а с чего началось? Он говорит, а началось с дружбы с одним братиком с регистрированного братства. А братик такой нечестивенький был. Вместе бизнес они имели какой-то там. Работали, деньги идут, все хорошо. Еще и Царство Небесное в придачу. А че бы и нет. И так вот они и жили. А потом этот друг его с регистрации решил в Америку уехать на ПМЖ. А своему другу, который остается, подарочек решил сделать. И он взял телевизор, видеомагнитофон, все эти видеокассеты, все. И ящик сгрузил и привез ему, говорит, на память дарю тебе. Ну, другу ж надо подарок сделать. Сделал. А брат теперь думает, что ж теперь с этим телевизором? Он взял в мебельной стенке, сделал нишу и запрятал телевизор. Дверочки закрыл. Если придет пресвитер, не видно. Тщательно закрывайте. А антенну подцепил за мебельной стенкой до телевизора, чтобы не видно было. А видеокассеты под низ в ящик. Все прилично, красиво. А вечером, когда окна хорошо зашторят, дверь замкнут, назидаются. Сначала в ящике достали фильмы духовные якобы, якобы христианские. Ну, их вообще-то нет в природе, но так называют. И назидались. Чуть ниже в ящике оказались детективы. Там, где стреляют, убивают, вот эти все такие вещи, чуть ниже. А еще чуть ниже, стыдно и говорить, не буду говорить. Очень плохие фильмы были. И что? И пошло поражение. Вот эта вся информация, что он просмотрел, она пошла ему в подсознание. А теперь у него начались нечистые сны. Теперь у него начались страхи. У него началось отчаяние. У него началось чувство вины. Мучения начались в душе. Он теперь не может в вечере Господней участвовать. Он не может теперь проповедовать. У него полный развал по всем вопросам. И он сидел, плакал и говорит, Александр, предупреди всех, где только можешь, чтобы не повторили моей ошибки. Видео поразило меня. Поразило. Братья, молодежь, не шутите с огнем. Берегите ваши души. Берегите ваше сознание. Берегите воображение ваше. Вы один фильм посмотрите, попробуете вырвать его. Вы в интернет зайдете, а не оскверниться там очень сложно. Почти стопроцентная гарантия, что осквернишься. Почти стопроцентно. Есть различные методы защищаться от этого, но там надо кучу программ вводить, там надо очень долго туда заходить. Это обычно этим не пользуются. Зачем тратить время? Лучше напрямик, а там часто искушение. Берегите себя, друзья, берегите вашу душу, чтобы не оскверняться. Как работает страх? Вот, например, у верующего человека страх. Библия говорит нам, 1 Тимофею, 1 главе, 7 стих, «Ибо дал нам Господь не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия». А есть верующие в страхах живут. Есть живут. Вот мне пришлось такой случай однажды. В одной церкви был, проповедовал там о вере. Подходит сестра одна и говорит, помогите мне, меня страхи преследуют. А сколько член церкви? 18 лет. А страхи почему? Что тебя страшит? Я боюсь, что на меня нападет злой дух, демон, и будет душить меня. Вот такой страх. Она ходит на работу, работает в вечернее время, в большом помещении, где людей нету, и ей становится страшно. До оцепенения. До оцепенения. Мы начали искать. Не вот там, где в нее чувство, страх. Ну, сказать там, не бойся, давай помолимся, аминь, все, не бойся, все хорошо. Это не помощь. Надо найти, где дьявол обманул эту душу. И мы начинаем смотреть. Вот здесь, что она приняла в своем разуме. Спрашиваю, когда первый раз ты стала бояться дьявола? Она говорит, я прочитала одну книжоночку, ну, не нашего братства, какую-то дешевенькую книжоночку такую, и там написано, что якобы нечистый дух напал там на одну верующую женщину и душил ее. И она вот это раз воображение включила и представила себя на месте той женщины, что якобы на нее нападает злой дух. И поверила в это, что это может случиться. А в той книжечке описывается ситуация, что там было такое помещение, там вот так было. И когда сестра попадала в ту ситуацию, похожую, у нее сразу начинался страх. И жуткий страх. Я понял, что ее дьявол обманул и вложил ей в разум вот эту ложь, что якобы демон на нее нападет. А нападет ли демон? Не нападет, братья и сестры. Да, при условии, если мы возрождены, на невозрожденных людей нападает. Нападает конкретно. Если мы возрождены, если мы не оскверняемся от оккультизма, если мы не дружим с лжерелигиями. Я знаю людей, которые у харизматов стали бесноватыми, у пятидесятников стали бесноватыми, получили нечистого духа. Если мы отстраняемся от этого, если мы ходим в истине, ничего нам не страшно. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И мы победители, и мы можем радоваться этой победе. Мы вошли в победу Христа. А теперь как помочь этой сестре? Она же 18 лет в страхе живет. А у нее уже нервная система надорвана. Она уже плохо спит. Она ходит раздраженная постоянно. У нее болезни начались. Это же беда. И мы начали брать Слово Божие и в ее разуме разрушать вот эти твердыни, которые дьявол там уже построил, увидя ложных понятий, ложных мыслей и выводов ложных. Я ей читаю текст. Прочитай, брат, Ефесянам 2 главу, 5 и 6 стих. Я вот ей читаю такой текст. Ефесянам 2 глава, 5 и 6 стихи.
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, посадив на небесах во Христе Иисусе».
Вот, я ей прочитал этот текст. Говорю, сестра, ты сидишь сейчас на небе во Христе Иисусе. Она говорит, не знаю. Молодежь, поднимите руку, кто сейчас, в данный момент, сидит на небесах. Поднимите руку, быстрей. Понятно. Братья и сестры, вот вопросы. Это вопросы веры. Тут уже знание просто не поможет. Уже тут ощущения не помогут. Я не могу почувствовать чувствами человеческими, сижу я там или не сижу. Это вопрос веры. Если я соединился с Иисусом, и вот там на кресте с Ним сораспялся, верую, и совоскрес с Ним, то и посажен на небесах во Христе Иисусе. И я ей объясняю, сестре. Она говорит, я первый раз за 18 лет слышу такую мысль, что я, верующий человек, не когда-то буду на небе, сейчас уже сижу во Христе, в Духе. Она говорит, вот это да. А я ей говорю, а демон достанет туда? Какой дух достанет туда, чтобы тебя украсть или душить, или что? Ты представляешь, что ты думаешь? Какую ложь ты приняла и веришь? Это же надо Иисуса Христа победить, чтобы на тебя нападать. Ты же во Христе. А Христос непобедим. Его никто не победил и никогда не победит. Он все победил. И смерть, и ад, и грех, и все проклятия, все победил. Вот эта вера нужна. А в нее веры не было. Братья и сестры, где есть чувство вины, где есть страхи, там всегда проблема веры. Там всегда человек имеет дело с ложью дьявола. Всегда. Я ей другой текст читаю. Римлянам 16:20. Она стала плакать потихоньку уже, чуть-чуть от радости, что надежда появилась избавиться, а чуть-чуть, знаете, от чего? От сожаления, сколько лет промучилась. Читай.
Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре.
Достаточно. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Я у нее спрашиваю, где твои ноги в духе? Она уже поняла, о чем речь идет, о духовных вещах. И она теперь уже по-духовному мыслит и задает вопрос. Это что, мои ноги на голове дьявола? Я говорю, аминь, так, истинно так. Она заплакала. И я хочу, Господи, так Библию понимать. Не вникала в себя. И когда ее поставил на платформу Слова Божия, братья и сестры, она избавилась от страха совершенно. У нее наступил настоящий мир в душе и покой. Она перестала бояться демонов. Она стала доверять Богу и чувствовать себя как победитель, торжествовать победу во Христе. Вот еще вопрос. Вопрос вины. Как часто вы чувствуете себя виноватой или виноватым? Вот это серьезный вопрос. Когда человек чувствует вину в себе, он бывает раздражен, он не имеет покоя, и его страх часто преследует. Чувство вины. Чувство вины бывает из двух источников. Один источник – это Дух Святой обличает. Иоанна 8 глава написано, Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. Это его функция. И второй источник – это дьявол обвиняет. Дух Святой обличает, а дьявол обвиняет. Можно так и написать. Вот так. Дьявол отсюда обвиняет, несет мысли обвиняющие. А Дух Святой отсюда. Человек принимает, а чувство одно – вина. Чувство вины. А как различить? Как разобраться? Братья и сестры, когда Дух Святой обличает, каяться надо, очищаться, исповедоваться. Когда дьявол обвиняет, не надо принимать, а надо отвергнуть это чувство вины. А как же его различить? А различить просто. Когда Дух Святой обличает, у него первое – конкретность. Он конкретно показывает грех. Ты обманул. А у тебя позорный грех. А у тебя интернет. А у тебя то. Иди покайся. Там конкретность. Второе. Выход показывает Дух Святой. Есть покаяние, есть исповедаться, есть примириться. Выход есть. Когда дьявол обвиняет, во-первых, конкретности нету. Все так, знаете, в общем. Виноват в общем. А за что? Кто его знает? Вот так, огульное обвинение такое. Второе, выхода нет. Ты виновата, ты виновата, ты вот такая, всякая. Да тебе нет прощения, да ты Богу не нужна такая. Да. И вот это он клюет, клюет человека, пока забьет, и человек уже руки опускает, и уже сил нету бороться. Братья и сестры, отвергайте все обвинения дьявола. Дьяволу не место занимать в нашем освящении. Это работа Духа Святого, обличить нас, где мы неправильно живем. Не принимайте обвинения от дьявола. И живите верою, живите в истине и радуйтесь спасению. Но надо обязательно исповедать грехи. Вы, если будете сами тихонечко себе в комнате исповедовать грехи, никогда вы покоя настоящего не будете иметь. Есть Божий порядок исповедовать грех. И написанный в Ветхом и в Новом Завете одинаковый порядок. Всегда грех исповедуется Богу, но в присутствии служителя. В Ветхом Завете это священники были и пророки. В Новом Завете вначале апостолы, а потом служители. И этот принцип неизменный до сих пор. Кто этот принцип нарушает, я в таких верующих замечаю, духовного роста нет. Плотской ум остается, оскверненный ум остается. водительство Духа Святого не наблюдается. И часто такие верующие просто умирают духовно. В списках церкви они остаются годами. Вроде бы и зла большого не делает человек, ну и плода не приносит. И такая бесплодная жизнь, такая, знаете, серенькая-серенькая. А наша жизнь должна исполнена присутствием Бога быть и чудес Божьих. Мы реально в нашей вере должны это видеть. Нашим детям показать присутствие Бога в нашей жизни. Чтобы они видели, им захотелось идти за Господом. Вот так это серьезно. Дьявол занят еще чем? Постоянно атаковать разум человека. Ну, вообще-то это и не страшно. Дьявол и до Петра подходил, апостола. Господи, да не будет этого с тобою. Дьявол подходил к Анании и Сапфире. Утаи из цены проданного. Дьявол подходил к Петру, когда он лицемерил там вот с язычниками иудеями. Дьявол подходил во многих случаях. И всегда это было. Поэтому Господь предусмотрел для нас оружие. Какое оружие? Вот я напишу. Прочитай, брат, Ефесянам 6:14.
Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности.
Пояс истины. Наш разум, он должен быть припоясан поясом истины. Как работает пояс истины? Приходит мысль, никогда не спешите ее принять и согласиться. Всегда нужно быть рассудительным. Всегда надо испытывать духов, от Бога ли они. А мысль – это разновидность духа. И надо испытать эту мысль. Ага, от Бога это или нет? Если она не от Бога, осудите ее Словом Божьим, эту мысль. Осудите ее, поразите ее в разуме Словом Господним. И эта мысль теряет власть над вами. А если мысль от Господа, принимайте, культивируйте ее в жизни, и вы увидите, плод будет. Когда семя Слова Божьего принимается в разуме, а воля человека, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляют он день и ночь. Псалом 1. Воля в законе размышляет день и ночь. А чувства какие? А чувства, Давид говорит, радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Вот такие чувства будут. Радость. Пребывание в Слове Божьем. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Вот такое состояние. Вы, братья, вы представляете? Притыкаться не будешь. Мир великий будет. И радость будет. И чувство довольства. Богат. Вот почему многие молодые братья не хотят проповедовать. Они не припоясаны поясом истины. Мысли в разброд блуждают то туда, то сюда. То о дружбе мечтают какой-то, то еще о чем-то, то как бы денег нажить побольше, то еще что-то. Братья, ставьте цель Богу послужить и церковь созидать. Вот это достойная цель для жизни. А жилье, а машина, все приложится это. Не ищите этого. Будете искать этого, все будете наоборот делать. Превратный ум будет, это точно. Ищите прежде Царство Божие. Ищите Богу послужить. А то сейчас вот встречаю такие вещи. Брат предложил сестре замуж. Она взяла ему, отказала. Спрашиваю, а что ты ему отказала? Она говорит, брат, ну он в церкви не молится. Проповедовать не берется. На разбор слова не ходит. В благовестии не участвует. Либеральную музыку слушают, то бердников каких-то, то там ковчег группу, то еще каких-нибудь там русовуков или еще чего-нибудь. Вот такие вещи. И сестра взяла, отказала. Она говорит, как он моих детей научит Бога любить? Я хочу, чтобы домашняя церковь была, он Библию не любит. Мне страшно, я лучше одной останусь, но с таким человеком мне не по пути. Вот такие вещи происходят. Братья, подумайте серьезно о своих отношениях с Богом. Подумайте о чистоте, о верности Богу. Не разменяйтесь ни на что сиюминутное. Бог, вы думаете, что, бедный вас благословить? Вы думаете, в Бога мало богатств есть? А самое большее богатство – это духовное богатство, познание Бога, вера живая, истины Божьи, сила Божья. Это незыблемые, это непоколебимые вот эти богатства, которые мир отнять не может. А люди молодые часто ставку делают на земное, приходящее, временное, а оно жизнь отнимает у них. Реально отнимает жизнь. Вот примерно, братья и сестры, мы немножко вникали в себя. Чуть-чуть вникали. Пусть Господь благословит, чтобы мы шли путем веры. Узким путем. Путем очищения и освящения. Каждый день. Чтобы в нас в разуме жил Бог. Мы сейчас будем молиться. Наше собрание подошло к концу. Я хочу пригласить в этот праздник великий, чтобы вы пришли к Иисусу Христу. В кого превратный ум был? А брат читал, превратный ум, когда человек мудрый в своих глазах, разумный перед самим собой, когда обособленно живет, когда для него авторитетов нет. Вот я и все, я все знаю и все понимаю. Это человек с превратным умом. Излечите свою душу от превратного ума. Покаянием, сокрушением. Излечите. Приобретите ум Христов. А ум Христов тогда в нас появляется, когда мы отвергли себя, когда мы приняли Слово Божие, когда мы имели печаль ради Бога, сокрушились и приняли истину для руководства своей жизни. Вот тогда в нас ум Христов появляется. А это спасение. А это жизнь. А это полнота. Это победа. Это все. Поэтому сегодня найдите Господа. Если ваша жизнь была посвящена Богу на 80%, я боюсь, что вы можете быть не спасенны. Я боюсь за вас. Если ваша жизнь на 50% посвящена Богу, я боюсь, что вы не войдете в небо. 100%. Полное посвящение. 1 Коринфянам написано, вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Прославляйте Бога в душах и в телах ваших. Сестры, в телах тоже надо прославлять Бога. Святые одежды, которые бы угашали все похотливые взгляды, поведение святое. Братья дорогие, надо вот это заботиться, а Господь близко, и надо очищаться. Поэтому поблагодарим Господа за Слово Его, и если в нашем собрании есть друзья, которые не имеют Бога, не имеют спасения, идите сегодня с покаянием. В этот памятный день, я думаю, что этот праздник у вас никогда не забудется. Я думаю, что вы его будете помнить. А если вы еще обратитесь к Богу, примиритесь с Ним, вы найдете настоящий покой в душе своей. Идите к Господу, обновите свое покаяние, обновите свое посвящение, если вы его утратили. Если вы свои одежды запятнали дружбой с миром, с грехами, кайтесь сегодня, чтобы перед вами двери неба не закрылись. Кто вам тогда поможет? Пресвитер поможет. Папа, мама поможет. Никто не поможет тогда. Потому что сам Господь будет судить. Не надо Бога делать своим врагом. Мы Его делаем противником своим, когда грешим. Поэтому будем стремиться к святости. Чудесный путь Бог открыл нам в нашем братстве. Путь отделения от греха, от мира, от экумении, политики, от этого всего злого и мирского, и демонического. И ясный, четкий, конкретный путь. И неопытный пойдет, и не заблудится. Это путь святости. Это просто. Полюбите Господа. И для вас этот путь будет самым прекрасным. Да будет слава нашему Господу. Да очистит Господь храмы наших сердец сегодня. Как Он некогда Иерусалимский храм пришед очищал и с бичом опрокидывал столы миновщиков и подарил свободу. Я был в одной церкви на служение по очищению, а там такую беду сделали. Приняли члены церкви меняло. Он валюту меняет, значит, стоит где-то там в определенном месте валютчик. Я говорю, как? Член церкви валютчик. А что здесь такого? Братья, можно члену церкви такой бизнес иметь? А? Мне пришлось его поставить перед церковью, этого валютчика. Я говорю, слушай, объясни церкви, а что здесь такое? Это мой заработок. Я говорю, тебе надо бросить такой заработок, греховный. А докажите мне священным писанием. Ну, пришлось напомнить, что Христос пришел в храм и столы менял, опрокинул. Я говорю, сейчас будем опрокидывать твой стол. И все. Пришлось его наказать. Не хотел оставлять злое дело. Братья и сестры, как важно сегодня, чтобы храм нашего сердца был очищен. Пустите туда Христа. Пусть Господь там наведет Божий порядок. И вы никогда в этом не будете жалеть. Да будет слава нашему Господу. Аминь. Помолимся в коротеньких молитвах Господу.